הנושא שלנו היום הוא גילוי הרע.
Наша сегодняшняя тема раскрытие зла это обязательный этап.
Если бы за это
у меня в этом
тикун
есть исправление. Как я понимаю, это не этап. Раскрытие зла — это весь наш путь до окончательного исправления зла. Поэтому все этапы, все ступени, они в общем в какой-то форме, в каком-то качестве мы раскрываем зло. Соответственно, какому-то свету, который светит нам. В какой-то авиют раскрывается соответственно тому свету, который в него светит. С каким терпением, упорством, постоянством, возможностью терпеть, мы можем раскрыть зло в нас и обратить его из ненавистника в любящего. И весь мир, соответственно, этому из ненависти в любовь наше отношение к нему исправит. И, соответственно, этому измеряют все наши этапы. Когда мы находимся на этапе подготовки, мы раскрываем зло в нас относительно зла в нас. Большое зло относительно меньшего зла. Иногда мы со стороны большего зла, иногда мы на стороне меньшего зла. И нам кажется, что мы находимся в противостоянии добра и зла. Пока это так. Затем мы можем уже противостоять, может быть, злу против добра, свойство получения против свойства отдачи. Это уже над Махсомом, за Махсомом. Тогда мы начинаем действительно видеть одно против другого. Свойство бины, которое светит и дает нам это ощущение. Это нам помогает. И тогда у нас есть противостояние гораздо более тяжелое. Не противостоять зависть, тщеславие, страсти, почести. А именно против самих себя на самом деле, когда мы начинаем истинную работу, не ради собственной пользы делать расчеты и решения, а только лишь ради ближнего. Над нашим эгоизмом, вопреки ему, а затем вместе с нашим эгоизмом. Такие этапы. Отдача ради отдачи и получение ради отдачи. Поэтому вся наша работа, раскрытие зла, исправление зла, это весь путь, вся лестница до окончательного исправления зла. И это не обязательный этап, а обязательная работа. Кроме нее нету ничего.
И
эту работу невозможно раскрыть, невозможно передать, невозможно понять иначе, как только нет более умного, чем опытный. Поэтому нам не остается ничего другого делать, как с терпением продолжать до тех пор, пока мы, наши ученики, осознаем, что такое истинная работа. Ускорить работу мы способны. В этом, собственно, весь наш выбор по ускорению этапов осознание зла, насколько мы способны выдержать его, способны выдержать при условии, что у нас есть поддержка от окружения. Если мы организовываем правильно окружение, тогда зло раскрывается быстрее, и у нас есть возможность правильно к нему относиться, более правильно понять его, почувствовать его правильно, тогда продвигаемся гораздо быстрее. Если нет, то этапы очень долгие, изматывающие, и частенько происходит, что человек просто оставляет путь. Давайте прочитаем. Я не знаю, что вы выбрали. Есть об этом вопросы? Да, младший Шустерман.
Я уже признал, что я хочу всех эксплуатировать и начал искать настоящее зло.
Ты осознал, что ты плох или другие плохи? Ты плох. И что ты с этим делаешь? Надо исправить себя. Как?
В окружении.
Что значит в окружении? И что окружение тебе говорит, что оно делает?
Что необходимо прийти к исправлению.
Как прийти к исправлению?
Выйти из зла.
Что значит выйти из зла?
Что я должен делать не ради себя, а ради других.
То есть тех, кого ты ненавидишь, ты любишь.
И это повлияет на меня.
Ну, скажем, окружение влияет, это не важно. Это не просто, чтобы влияние повлияло. Может быть, окружение повлияет на тебя, чтобы ты стал хорошим человеком для других, тем, что ты осознаешь, что ты это должен делать из-за почестей. Если я буду хорошим для других, тогда меня не будут стыдить, все будут меня почитать, что я преодолеваю, что я стану человеком, зависимым в моем эгоизме от мнения окружающих. Может быть, окружение запутает меня еще больше. Это так, материал для размышления. Садись. Поэтому постепенно, потихоньку. В этом вся наша работа. Да, Гершин.
А как можно прийти к боли от осознания зла? Ты должен почувствовать это осознание как боль, как что-то, что не достает. Как можно прийти к тому, чтобы не доставало этого?
Если у меня есть осознание зла вместе с болью, это из-за денег, почести, власти, моего статуса в группе, в обществе, моего статуса в собственных моих глазах. Это эгоистические формы, которые существуют в каждом. С помощью этого люди развиваются. Я хочу приобрести специальность, быть уважаемым человеком, чувствовать себя не хуже других, и так далее, и так далее. Это тоже осознание зла. Мой эгоизм не хочет ничего или увлекает меня в сторону ленности. Это тоже может быть. Потом я, когда нахожусь в обществе, хочу продвинуться. То есть зависть, почести, страсти толкают меня вперед. Я должен произвести расчеты правильные. Как я могу не прийти на какое-либо дежурство? Что обо мне подумают? Или как я потом буду упрекать себя, если я не приду на дежурство? Стоит мне прийти, иначе я буду страдать или от других, или от себя. Я нахожусь в обществе, вдруг ко мне приходит расчет изнутри, пробуждается. А что я в конце концов тут делаю? Что со мной будет? Как я отношусь к другим? Говорят, что с помощью этого я продвигаюсь. Есть у меня расчет с ними или нет? Все эти вещи из эгоизма. Это пока еще эти расчеты человеческие. Расчет с добром, со свойством отдачи. Это расчет, я привлекаю во все мои расчеты Творца. А иначе я нахожусь внутри моего эгоизма, и в нем произвожу расчет. Чем это хорошо относительно того, что плохо, и это каждый раз меняется. Я делаю расчеты и играю только на половине поля, на первой. Не перехожу на вторую половину поля. Ну, скажем, я хочу сожрать себя, но вокруг нас очень много товарищей. Как я проделаю это? Что будет? Что обо мне подумают? Я всем хочу показать. Хотя я не люблю тебя, как я это преодолеваю, как я к тебе хорошо отношусь, хотя между нами очень большой холод, и так далее, и так далее. Очень много таких расчетов, и все они эгоистические. Все находятся внутри общечеловеческой системы. Я с собой, с окружением. И они естественные для каждого человека в мире. Соответственно, в мере его развития есть более тонкие, менее тонкие. Есть, может быть, менее тонкие, грубые люди приходят к осознанию состояния быстрее, а деликатные, особенно тонкие, которые делают такие философские глубокие расчеты психологические, запутываются в них и находятся там в своих романах и в своих угнетенностях. Бывает так, бывает эдак. Мы не принимаем в расчет все эти вещи. Принимаем, но это этап подготовки, когда человек в этом, в материалистической психологии, как это называется, становится более грамотным, образованным, знающим. А потом все-таки он должен проделать истинный расчет. К ему приходит из решимот, скажем так, что уже раскрывается свечение, и он начинает делать расчет только лишь относительно Творца. Не с самим собой, не с окружением, а приходит к нему третий компонент, третья составляющая, и он уже от нее не может избавиться. И эта составляющая сейчас в нем. Важна или не важна? Но он находится в расчетах или к пренебрежению, или к почету. Тогда человек начинает приближаться к Махсому. Это называется «идем к фараону». Здесь есть Творец, фараон и Моше. И Творец говорит: «Я сделаю так, что я сделаю так, что вырасту в твоих глазах, покажу тебе, что я велик в твоих глазах». Это работа на второй половине поля, на свойстве отдачи. Тоже. А иногда человек переходит с одного поля на другое, буквально как в футболе, так и так. Да?
Мне не удается понять как раз это место перехода. Что происходит?
Тебе не удается увидеть границу между двумя половинами поля. Так я тебе говорю, вторая половина поля выясняется в том, что ты должен сделать расчет с Творцом внутри. Он находится в понимании, в осознании, в ощущении, как составляющая дополнительная, менее важная, более важная, но он уже проясняется, пробуждается. Или же ты идешь с ним, чтобы он помог тебе воевать против эгоизма, или же ты идешь с ним, чтобы с помощью эгоизма ты познал величие Творца, и так далее, и другие расчеты. Да.
Есть связь между страданиями и волей, которую ощущает человек, в том, как то, что вы называете психологией, материалистическая психология, связывая вещи, и теми страданиями, о которых мы говорим сейчас.
Страдания. Духовными. Что значит духовные, недуховные? Не надо разделять. Страдания на первой половине нашего пути, лёлишма, это страдание, когда я грызу себя, насколько я плох, насколько я слаб, насколько я ничтожен, насколько я делаю расчеты ради себя. Я должен любить тебя, а я терпеть тебя не могу. Я должен все-таки делать какой-то расчет относительно тебя. Это кто же иначе я? Я должен подняться над эгоизмом. Но я, может быть, это делаю ради общества, чтобы не подумали обо мне, что я такой, кто я и что. Тогда я это делаю, чтобы свой статус в обществе повысить. Или чтобы не страдать, что я плохо думаю о тебе, чтобы я из-за этого не страдал. То есть пока тут нету Творца в этом вот. Все дело. Нету Творца. Поэтому это пока называется лёлишмо, не ради Него, не ради Его имени, буквальный перевод. Лёлишмо. Ясно? Да.
То, что вы показали, этот эгоистический расчет, в самом начале он кажется как раз с расчетом с Творцом.
То же самое, только с Творцом, я же сказал. Или с Его помощью я прихожу к тому, чего я хочу, или я пользуюсь тем, где я нахожусь, чтобы достичь Его, Его величия. Да.
В этом вопросе я вижу две стороны, если я в группе. Я чувствую, что это мое бегство. Там я могу себя аннулировать, я нахожусь между друзьями. Но через секунду, как я выхожу в материальный мир, чувствую просто сумасшествие. все злятся. И этот переход, я занимаюсь бизнесом. И я просто иногда убегаю с работы, нахожусь там меньше времени для того, чтобы меньше пачкаться. И вопрос в том, что мне делать со всем этим миром?
Это ты нас увлекаешь на свою половину поля. Это уже что-то нечто иное. Если мы находимся среди чужих людей, чужих духовному пути, духовному развитию чужих, то мы должны вести себя иным образом. Мы должны вести себя с ними прямым образом, достаточным образом, удовлетворительным, для того, чтобы, соблюдая, как говорится, 10 заповедей, насколько это возможно, и, соответственно, этому быть с ними в связи, не более того. Конечно, если ты находишься... Это приходит с развитием человека. Он не сможет чересчур сильно врать, не сможет чересчур сильно воровать, а потом вообще не сможет, не способен делать какие-то злые вещи, хотя, может быть, кажется странным для людей, не способен на многое. То, что принято в общечеловеческом обществе как нечто нормальное, особенно в бизнесе, он не сможет вести себя как они. Это что-то внутри развивается, и он не сможет. Это природно, естественно. И поэтому быть в мире бизнеса — это очень большая проблема. Человек не сможет находиться в том мире. С продвижением вперед, может быть, не сейчас. Не сможет. То есть сможет, но тип его бизнеса будет совсем другим, простым. Что-то очень обычное, не коварное, не изощренное. Не сможет производить действия, являющиеся непрямыми. Это природа. Это не то, чтобы он из себя будет строить, как это нехорошо, как это неудобно, как это я потом посмотрю на человека. Никаких таких расчетов общечеловеческих. Люди хорошие, прекраснодушные, думают об идеалах? Нет. Человек не думает ни о чем. Просто природа в нем становится такой, что не позволит ему ничего такого сделать, что не находится в соответствии с его уровнем. Каждый действует в соответствии со своим уровнем. Может быть, относительно других он будет казаться странным, немножко необычным, ненормальным. Как это... Не нажиться, допустим, на чем-то таком, а он не сможет этого сделать. Не сможет.
Трудно себя так вести.
Поэтому все виды бизнеса в будущем изменятся безусловно. Это поневоле. Конечно, это не сегодня на завтра. Пока воруй. Насколько природа позволяет себе. Но потом это изменится. Я говорю тебе серьезно. Я это почувствовал, когда я обладал бизнесом маленьким. Но я работал с людьми, заботился, лечил их в Реховоте, в поликлинике. И было очень трудно. Было очень трудно делать расчеты ради ближнего и вместе с этим зарабатывать на ближнем. Что такое бизнес? Это не идет вместе. Это идет, если все раскрыто, и мы знаем и действительно видим, что мы получаем прибыль нормальную. То есть здесь не наносится вреда ни одной стороне в бизнесе. Тогда Это называется меняешь шило на мыло, быка на корову буквально. Компонента духовная, я тебе скажу. Человек это не, не духовное излучает, это результат духовного. Результат духовного. Рабаш не позволял, например, войти в магазин и спросить, сколько это стоит. Если ты приходишь и видишь, и хочешь, не спрашивай, сколько это стоит. Не спрашивай, если не собираешься купить, а пойти в другое место и купить там дешевле. Я не хочу рассказывать о тех трюках, которые произошли со мной. Или я помню, мне надо было купить автомобиль. Я за него заплатил 14 тысяч дополнительных тысяч. Это был налог в стране. Шлома Галиль была операция и налог соответствующий. Потом возвращали, не возвращали, я не помню. Не сразу, в течение нескольких лет, двух лет. Я ему сказал, но зачем? Почему? Ты платишь стране, ты платишь в Битуах Люми, в национальное страхование. Вот так. То есть это не наши расчеты. Но в магазин, безусловно, вот так оно. Мы как-нибудь еще поговорим об этом. В этом есть очень много тонкостей, которые выглядят очень странно. Но в бизнесе можно зарабатывать и действовать, если ты при этом не вредишь никому, и все зарабатывают без обмана. Прямым образом. Это придет, под воздействием ударов к этому придут. Из-за сознания зла. Да?
Я должен удовлетвориться осознанием зла в группе? Только то, что происходит в группе?
Да, безусловно, правильно. Осознание зла может быть, и вообще вся духовная работа только в рамках группы и в рамках широких, общечеловеческих, где мы делаем всякие расчеты и бизнес ведем, там мы должны вести себя как все, вести внешне, наружно, как все. А во внутреннем своем мире человек все равно будет действовать соответственно своему уровню. Не искусственным образом строить из себя праведников. А я должен быть уверен, что если я приду к равновесию сил во мне, внутренних, получения и отдачи, так, чтобы отдача была больше, чем получение. Конечно, я буду избегать того, чтобы вредить другим. И в человеческом общении тоже. Хорошо? Ну, жених.
Я раскрыл в себе зло, я увидел всю эту внутреннюю грязь.
Как это прекрасно!
И что происходит дальше? Что дальше? Какой следующий шаг? То, что я раскрыл, этим я исправил? Или как?
Если ты раскрываешь зло, ты обязан его исправить. Как это можно? Успокаиваться и не исправлять, если это зло. От зла мы естественным образом бежим. Вопрос, что называется бежать, что значит от зла? Или мы не хотим его раскрывать, прячем его от самих себя? Ну что, все так, все нормально, все ведут себя так, это норма. Или же ты раскрываешь его все-таки, и в той мере, в которой ты должен раскрыть его, ты даешь себе отчет, что же с ним делать. И здесь у тебя есть расчет относительно того, кто против тебя находится. Или это учитель, группа, творец, человечество. Обычно вот так оно делится. Пока ты, кроме тебя самого, конечно. Осознание зла все, ко всему обязывает и упорядочивает само. Не надо тут естественных вещей делать. Чисто естественно. Если я, например, если боль автоматически отодвигается из меня, чтобы не было боли. Вопрос. Если против группы, против учителя есть осознание, что значит сдвинуться в сторону? Как не делать этих манипуляций?
Ну, эгоизм. Ну, так что? А что? Конечно же, это эгоизм. Наверняка ты все еще находишься в нем, и ты выполняешь все расчеты с эгоизмом. Ну, так что? Но это путь. Что поделаешь? Мы так растем. Ты же видишь, дети, младенцы, все это этапы развития. Да.
Что точно я исправил здесь, если это зло развивается и изощряется?
Чтобы познать зло, тебе его нужно расти, растить пока до какого-то размера, пока ты его сможешь опознать. Маленький эгоизм. Посмотри на людей в округе, они не осознают. Я? С какой стати? Я совершенно не совершал никаких преступлений, мы нормальные граждане, люди говорят, ты же видишь, маленький эгоизм. Его не замечают, эгоизм должен быть большим. Не то, что они станут большими эгоистами, они почувствуют себя большими эгоистами, все зависит от света, возвращающего к источнику. Они не должны сейчас кого-то насиловать, убивать, лгать. И тогда он сможет сказать, что мы убивали, лгали и так далее на судный день, во время покаяния. Он должен прийти к этому без того, чтобы все это сделать в этом реальном мире. Да.
Миша. Тела, что сидят здесь. Тела. Это чисто животное.
То есть ты себя уже простил?
Да. Но точка в сердце, в ней я работаю.
Ты не можешь их не любить, это же твое духовное. Если ты не любишь их, как же ты будешь духовным? Поэтому ты их якобы любишь, ну-ну.
Мой вопрос. Вот такое отношение очень успокаивает.
Не по-видимому успокаивает. Все идет с твоими, в твоих расчетах, так и должно быть.
Но это мои расчеты, это и я.
Так в чем вопрос?
Как увеличить это зло, чтобы его увидеть? Мне не удается понять, почему любовь к точкам сердца — это зло. Что плохого между точками в сердце? Видимо, есть какое-то зло, если не удается.
Я не могу проникнуть в глубину твоей мысли. Я скажу только то, как должно быть. Расчет, по сути, должен быть, что у человека не должно быть большего, чем та точка, из которой он приходит ко входу в духовный мир и приходит к корню из своей души. Все остальное, что в нем есть, Это все внешняя оболочка, которую подстраивает ему Творец каждое мгновение. У него нет никакой возможности влиять на это. У него нет никакой возможности ничего с этим сделать. Как было, так и будет. Со всей животной природой все, что есть, так и ничто не изменится. Но если были какие-то небольшие изменения, то только в точке в сердце. Она изменится. Но все материальное, внешнее, животное, все остается. Все свойства. Все они остаются. Неживое растительное животное не должно меняться. Не может быть изменено. Согласно тому, насколько все это помогает точке в сердце, то, конечно же, происходят изменения. Немножечко. Как у раба, который находится рядом со своим хозяином. Но наши привычки, с которыми мы родились, которые мы приобрели, все остается. Поэтому об этом и не говорится. Мы не работаем с этим. Я считаюсь только с точкой сердца человека. И только эта точка — это и есть он. А не живое растительное и животное в нем, все эти уровни, какое мне дело до них? Через них я с ним связываюсь пока что. Но мое направление, намерение к этой точке. Да.
Точно об этом вопрос. Как относиться здесь относительно точки сердца, а не относительно тела?
Что значит через точку в сердце разознать зло? Насколько я зол?
Насколько мы не хотим объединить эти точки, но не работаем с телами.
Нет, такого не может быть. Это нереально то, что ты описываешь. Если я раскрываю точки в сердце, в своих товарищах, это уже я их раскрываю в состоянии, когда я хочу с ними объединиться. Я не могу их раскрыть, когда я их ненавижу. Это все равно, что Творец. Я не могу его раскрыть, если я его ненавижу. Ну, я очень сожалею. Это ты говоришь о том, о чем-то нереальном. Я понимаю, но это так. Ты не можешь раскрыть духовное даже в товарище, в его точке в сердце, если ты ее ненавидишь, точку. Ты раскрываешь ее только ценя ее, только в симпатии, в поручительстве, любви, во всем этом. Не может быть, чтобы ты раскрывал, относился к этим точкам с ненавистью и отторжением, и даже с какой-то конкуренцией. Не может быть.
Я согласен.
Ну так что?
А где тут осознание зла?
Осознание зла о себе самом. Насколько ты не точно со всеми своими силами стремишься и развиваешь любовь и объединение. А затем, кроме этого, тебе раскрывают каждый раз зло, находящееся в тебе, что ты, да, их отталкиваешь, да, ты их не так-то и любишь, что ты пренебрегаешь ими, отворачиваешься от них. Это растет эго, тебе каждый раз добавляется, поэтому ты ощущаешь. Но это как, так же, как с Творцом. Сравни, и ты поймешь, когда раскрывается зло, это змеи, это злое начало против Творца, использовать его и так далее, против этого, с этим ты должен работать. Да, Эли?
Чтобы можно было сделать, чтобы это болело. Это раскрывается, но это не больно. Не является болезненным.
Недостаток важности. недостаток выяснений. Теряешь ты, не теряешь ты в пути, в том, что все еще не находишься в этом. Это этапы, с этим ничего не поделаешь. Вы задаете вопросы о том, что так вот раскрывается одно за другим.
Это вроде все понятно, понятно состояние, понятно, чего не достает, даже понятен ответ, но это не входит в сердце.
Недостаток работы. Недостаток в работе. Ты все еще не реализовал все упражнения необходимые. Пренебрежение средствами. Пренебрежение средствами. Ну, что поделать? Да. Ицик.
Если я правильно понимаю Глузерина, он хотел спросить так. Духовный, когда я делаю расчет, я его хочу для себя.
Да это не важно, что вы эти расчеты делаете ради себя, ради товарища, для Творца. Главное, насколько человек находится в этом, и все пережевывает, и пережевывает, и все быстрее. Мы, в конце концов, всего лишь ускоряем времена. Мы не перепрыгиваем через состояние. Мы не можем ничего с ними поделать, а только реализовывать и как можно скорее решим от. Поэтому работа в том, чтобы не как ее выполнить, а как скорее ее реализовать. Я не могу подойти с одной стороны, с другой стороны и сделать так или иначе. Мне нужно сделать как можно быстрее, с более интенсивным подходом, чтобы каждое мгновение было полно усилий. А я на это не способен. Я убегаю каждую секунду, каждый день. У меня есть часы в течение дня, когда я позволяю себе быть не знаю где. А если я не позволяю, то я давлю. Это тоже нехорошо. Это не должно быть под давлением. Если я нахожусь в окружении, окружение меня вынудит. Это будет не давление, это будет удовольствие, это будет в желании. Если я под давлением выполняю разные действия, означает, что окружение не предоставляет мне воодушевления. И тогда это тоже не называется настоящей работой. Потому что любая работа относительно окружения, получить от нее подъем духа, важность цели. В этом наша проблема. Нам не нужно быть умными в пути. Нам нужно всего лишь привлекать к себя все больше через окружение свет, возвращающий к источнику, который находится в окружении. Он находится, как и весь свет, он находится в окружении. И когда я стремлюсь, но все еще не нахожусь в этом свете, он светит мне как окружающий, как макиф, а затем уже как свет проясняющий, свет абсак, затем как исправляющий, а потом как свет наполняющий. Но все эти света находятся в ней, находятся в этой системе, соединенной с системе душ. И мне нужно стремиться лишь к этому. Мне нужно как можно скорее войти внутрь группы, чтобы она на меня повлияла. А не то, чтобы я скрутился сам. Я буду крутиться, согласно тому, насколько я получу это излучение от окружения, отдачу. И тогда тот подъем, который от них почувствуешь, будет ощущаться не как усилие, он будет с желанием, будет как наслаждение выполнять действия. А усилие относительно окружения, внести себя туда, подставить себя под их влияние. Но после того, как ты попадаешь под это влияние, все, ты уже растешь, как зерно в земле. Не нужно больше ничего делать. И не нужно думать, что я делаю, потому что решимот ведь раскрываются. Если я получаю оттуда свет, то свет и решимот уже все определяют во мне и ведут меня дальше, к следующей ступени. Мне не нужно заботиться ни о чем. Мы путаемся между разными началами. Мы путаем причины и следствия. Да.
Что делать с той ненавистью, которая раскрывается, ненавистью к Творцу, ко всем? Если бы не ненависть, все было бы нормально, было бы приятно. Все были бы любезными друг с другом. Я раскрываю, насколько все ужасно. Есть ненависть к Создателю. Как ты создал меня таким, а теперь хочешь, чтобы я исправлялся.
Да, ну, хорошо. Все эти претензии, они... По дороге, когда я раскрываю зло, прежде всего я погружен в это зло. Я не отдаю себе отчет, что зло раскрывается для того, чтобы я поднялся над ним. Поднялся бы над ним и пришел бы к добру. А добро называется, это есть отдача. Я начинаю считаться со своими чувствами. Я считаюсь не с Творцом в себе, чтобы поднять меня, исправить меня, привести к совершенству. А я иду с претензиями. Что ты наделал? Почему ты меня сделал плохим? Почему открывается зло? Я его ненавижу в той мере, в которой раскрывается для меня зло. В той мере, что есть добро, которое я не могу достичь. И здесь правильное отношение может прийти только с помощью влияния окружения. Только за счет влияния окружения. Ваши претензии нормальные. Я их понимаю, что я это не прошу. Но не достает ускорения. Да.
Допустим, я раскрываю зло. Как мне это надо отсечь на живом мясе, чтобы преодолеть? Это ужасно больно.
Я с тобой согласен, что это болит. Больно. Но не, это не будет болеть, если ты начнешь получать важность духовного состояния от окружения. Боль — это ощущается в расчете, отрезаешь ли ты от себя, или ты отрезаешь, режешь от ангела смерти. Все зависит от осознания и понимания, что ты получаешь от окружения. Ты можешь почувствовать боль настолько, как открытая рана, которую ты не можешь коснуться. Ты можешь почувствовать, что ты берешь нож и просто разрезаешь, вырезаешь, вырываешь всю эту рану и получаешь большое наслаждение. Да, все зависит с твое соответствие этого зла с самим собой или с чем-то внешним. И все это происходит только согласно тем ценностям, которые ты получаешь от окружения. Может быть, я говорю вещи все еще не очень-то реальные. Но у нас и в нашем мире бывают такие ситуации, когда ты тем, что ты меняешь отношения, ощущается, что боль проходит. По крайней мере, если не на материальном уровне, на плоти, то на уровне человеческом. Все зависит от того, вносить себя в это все или нет. Ты видишь, как мир? Каждый день гибнут люди. Ты их не чувствуешь, как их близкие, когда есть люди, когда что-то случается, как он скорбит относительно его соседа, который понимает, и ему тоже, но он не может почувствовать, как тот. Все зависит от нас, от того, насколько тебе близко. И это осознание приходит через окружение. Настолько, что это может быть абсолютно неощущаемо, или наоборот, когда ты понимаешь, что это зло, и тогда понимаешь, что необходимо сделать. У тебя есть семья, там есть кто-то, кто сделал какое-то ужасное действие, которого хотят убить. Все понимают, что необходимо это сделать, а в семье не согласны, потому что все-таки это родственник, близкий. И ты видишь, насколько разные мнения. И все зависит от того, насколько он тебе близок или нет. То есть расчет должен быть, насколько это не по, насколько это истина или ложь, а расчет согласно близости. Материалистическая психология. Ну, может, мы подойдем к посланию, или уже перейдем. Длинное послание.
Две странички.
Почитай.
Страница 685, труды Бааль Сулама, пятое послание. Послание пятое.
Только подводя к итогам, я хочу вернуться к теме. Раскрытие зла — это необходимый этап. Это не этап. Раскрытие зла и исправление зла — это весь наш путь до конечного исправления зла. А все этапы в раскрытии и исправлении зла — это этап или это лестница, это ступени лестницы. Да.
Труды Бааль Сулама, 685 страница, пятое послание. А то, что намекал ты мне в последнем письме, что скрыл я лик свой от тебя, что я держу тебя за врага, ты хочешь сказать, как тот, кто слышит оскорбление, но молчит, и я не разделяю бремя ближнего, и совершенно не волнует меня страдания ближнего. Я на самом деле признаю, что ты прав был в том, что я совершенно не чувствую тех страданий, которые ты ощущаешь, и наоборот, я доволен и рад этим неисправленностям раскрытым и раскрывающимся. И в противоположность этому я досадую и сожалею о неисправленностях, которые еще не раскрылись и должны будут раскрыться в будущем. Ведь скрытая неисправленность безнадежна, и ее раскрытие — это великое спасение свыше. Ибо есть правило, что нельзя дать того, чего у тебя нет. И если это раскрылось сейчас, нет никакого сомнения, что оно было изначально, но только было скрыто. Поэтому я радуюсь, когда они выходят из своих нор. Ведь если ты обратишь на них свой взор, они превратятся в груду костей. И в этом я не сомневаюсь ни на миг. Ведь знаю я, что больше тех, кто с нами, чем тех, кто с ними, и довольно понимающему. Однако, дряблость замедляет время, и эти подлые муравьи скрыты, и даже место их неизвестно. И об этом говорит мудрец. Глупец сидит, сложа руки, и грызет себя. Ибо опустил Моше руки, но когда поднимает Моше свои руки веры, сразу раскрывается все, что должно раскрыться, и тогда одолевал Израиль при всей крепкой руке и при всем страхе великом. И это называется «все, что в твоих возможностях рука твоя найдет возможность сделать, делай, и когда наполнится мера их, исполнятся слова Писания, свергнуты будут грешники, а при исчезновении грешников в мир приходит свет и радость, и тогда и нет их». И я помню, что подобно этому было у меня с тобой в первый день Рош-Ха-Шана 1921 года, когда мы вернулись из дома, пусть светит свеча его, с кидуша, и ты поведал мне об очень печальных расчетах, которые ты обнаружил во время утренней молитвы. И преисполнился я пред тобой великой радостью, и ты спросил меня, веселье это, что проку в нем? И я тоже сказал тебе, как сказано выше, что при раскрытии погребенных грешников, хотя они и не покорены полностью, в любом случае, само их раскрытие считается великим спасением, и к этому привела святость дня. А то, что написал ты мне, что не сможешь дать право первородства сыну любимой жены, обойдя первородного сына нелюбимой жены.
Хорошо? Да.
Действительно, как можно радоваться раскрытию таких вещей?
Важность цели. Врач находит во мне болезнь. Я раньше чувствовал себя неважно, но не понимал, не знал, что. А теперь ставится диагноз, что я болен такой-то болезнью, и существует лекарство. Может ли быть больше радости для больного? За это платят кучу денег. Очень ценят человека, который может проверить и раскрыть зло. А затем с осознанием зла, с этим диагнозом, обращаются, может быть, к другому врачу, который уже, согласно диагнозу, полагаясь на первого, он тебе выписывает самое подходящее лекарство. И за это платят много денег. Но потом уже зависит от тебя, принимаешь ли ты лекарство, которое тебе дали, согласно диагнозу, который определили, и тогда ты выздоравливаешь. Проходишь ли ты все эти этапы? Скажем. Да.
Это кажется очень логичным. Но когда чувствуют зло, в каком месте ты можешь чувствовать радость? Как ты можешь радоваться этому? Ты как бы... Ты находишься в этом, как ты можешь радоваться? Где тут? Как ты можешь радоваться, когда ты это раскрываешь?
Нет, ты не можешь. Верно. А потом, после того, как ты понимаешь и работаешь с этим ударом, в то время, когда ты получаешь удар, конечно, ты чувствуешь удар. Ты не можешь заранее защититься и вместо удара почувствовать какое-то объятие. Нет? Это называется осознание зла. А иначе оно не будет злом. Но раскрывающееся зло раскрывается не как зло, раскрывается как осознание зла. А это же нечто совершенно другое. Осознание зла — это, по сути, все самое лучшее, самое чудесное состояние, достижение, самая большая сладость, которая может принести тебе эгоизм. это наслаждение, добро, это ну, как сказать, это просто не может быть лучшего, чем это, что несет тебе твой эгоизм, и ты раскрываешь внутри себя зло. Удар не в том, что сегодня дается тебе такое вот осознание зла прямым образом. Это нет, это не осознание. Это просто зло, которое раскрывается. А осознание зла — это когда я чувствую в полном добре. Я говорю, в самых лучших вещах, в самых прекрасных наслаждениях, о внутренних, во всем в своей жизни я ощущаю, что это зло. И тогда приходит через это ко мне ненависть. Именно к состояниям, когда я ощущаю наполнение настолько хорошее. Осознание и зло — это две противоположные вещи. Поэтому и называется осознание зла. Когда с помощью разума я раскрываю внутри добра, что оно является злом. Я, когда я раскрываю зло, тогда в той мере, в которой я раскрываю удар с его стороны. А не то, что я чувствую удар, и мне плохо. Это не приходит само по себе. Всегда приходит как добро. Змей раскрывается в форме, когда ты наслаждаешься. И только с помощью света, окружения, когда к тебе это приходит, ты осознаешь это как зло, что это является ангелом смерти. Поэтому прежде всего должен быть диагноз, затем лечение, этапы. Но это после того, как ты решил, что ты на самом деле нуждаешься в этом. Нуждаешься в лечении. Может быть, слишком много говорил. Подумайте об этом. Да, там кто-то из молодых, я не помню.
Когда я работаю с людьми рядом со мной, я с ними работаю, нахожусь с ними в контакте. Иногда они кажутся странными, иногда глупыми. Но в точке сердца мне не удается почувствовать. Только иногда. Что это значит преодолеть свое эго?
Я не знаю, о каких людях ты говоришь. Иногда я говорю, что нужно. Ты смотришь на людей, они кажутся тебе глупыми, и точка в сердце не всегда тоже раскрывается. Не знаю, о каких людях ты говоришь?
Иногда я думаю так, иногда я думаю иначе.
Если я говорю о моих товарищах, товарищами называются хаверим. Хавер от слова хибур, объединение, что я должен объединиться с ним для достижения цели, то это не называется, что глупо он или не глупо. Я вообще не смотрю на, как сказать, на его свойства, ну, скажем так, на его начало, с теми, то, с чем он родился, то, что он получил, то, что он развил в себе. Это не важно. Точка в сердце не нуждается. Она не умная и ничто другое. А просто согласно простому желанию, есть или нет. Я взаимодействую с ним как с товарищем для того, чтобы объединить точки в сердце. А все, что кажется мне обратным, противоположным между нами в материальном, кроме точек в сердце,
насколько они противоположны, и отталкивают друг друга, мы должны сказать, что это как раз ради нашего пользы. Это все. В этом работа. Если он кажется мне глупым и маленьким, и так далее, на здоровье. Мне нужно сказать, что каждый, отрицающий через свое неисправление, отрицает. Глаза есть у него, да не он, он не видит. То, что называется. Да.
Я хотел спросить относительно детей. Если у души нет возраста, можно ли говорить с детьми об осознании зла? Как это делать?
В последнее время есть очень интересные исследования о том, что все, что ты говоришь ребенку, даже если он еще не понимает языка, воспринимается и остается, и превращается в это строение человека в нем. Поэтому у нас через это исходит запрет лгать детям, показывать ему какие-то лживые сказки, а говорить только прямо, но в той мере, как и мы видим у каббалистов, которые согласно той лестнице, ступеням лестницы, которую они подготовили, то есть уровню человека. Ограничение только в этом. То есть с первого дня, когда человек рождается, он должен видеть к себе отношение доброе, красивое, в двух линиях, и со стороны добра, и со стороны зла, то есть и милосердием, и судом. И это все время будет развивать его гармонично. И все. И все время давать ему настоящие примеры для продвижения. Потому что мы воспринимаем с первого мгновения, даже еще до жизни, как начинаем жить, до выхода из матери, мы все время воспринимаем, и все это становится в нас, нашей личностью. И все это на 100% зависит от окружения. И с этим ничего не поделаешь. Это называется, что я, будучи младенцем или ребенком, становлюсь большим. Хочу я или я не хочу, желаю или нет, но природа устроена так, что все время наполняет меня разными впечатлениями от окружения. У меня нет возможности сопротивляться этому. И поэтому я выхожу из образования, воспитания, это называется годы, период воспитания, я выхожу уже готовым, так, как меня сделали, каким меня сделали. И поэтому, если мы говорим о человеке, чтобы он был хоть как-то исправлен, быть близок к духовной, настоящей работе, к периоду своему взросления, то вся наша работа до этого момента. Ну, уже ничего не поделаешь. Мы уже с нами ничего не поделаешь, но дети...
Я понял, что весь выбор в окружении. Но если человек пренебрегает средствами, и также в течение недели, вы говорили, есть пренебрежение учителем, равом, книгами. Что делать с таким явлением?
Только окружение в общем может с этим справиться. Это и есть, по сути, злое начало. Это и есть злое начало. Ты видишь, как нижние и высшие парцуфы относятся друг к другу. Нам говорят, нижний парцов отменяет свой рож, склоняет голову, и той частью его гуфа, то, что называется гальгальтайнаем, где он может сказать, что все самые лучшие его свойства в отдаче относительно цели и всего, с этим он прилепляется к высшему. И только это слияние предоставляет ему духовную отдачу и приводит его затем на уровень высшего. И нет другого шанса к этому прийти. И окружение должно поддерживать это, потому что у человека нет сил выполнить такое действие. Да.
Непонятно. Так мы находимся в неком скатывании, что пренебрегаем учителем и учебой. Что с этим делать?
Но ничего не поделаешь. Нужно делать то, что надо сделать, и все. Что делать? Делать то, что ты изучаешь в действиях между парцуфами. Он тебе об этом говорит в разных местах, через разные случаи. Мне нечего добавить. Да.
Это является каким-то временным явлением. Период какой-то маленький.
Никакой период не пройдет, если ты его не пройдешь. Это не что-то, что едет само по себе. Если ты не реализуешь, так ты остаешься в том, что есть. Как ты перейдешь на следующую ступень? Но учитель, книги, окружение относительно Творца, если ты неправильно все выстраиваешь, на протяжении всей лестницы ты не продвигаешься. Это не то, что сейчас какой-то период. Нет периода. Это постоянная вещь. Постепенная, а затем еще и еще больше. Еще и ненависти, отторжения, и подозрительности, и всего остального, и относительно учителя, и книг, и окружения, и группы, и Творец, и относительно всего. Конечно. Нет. Нет. Согласно порядку ступеней, согласно тому, что мы изучаем у парцуфов и сферот, гальгальтайнаем и ахаб, порядок душ, их иерархия сверху вниз, так как все устроено, согласно всему этому, ты не можешь обогнуть, ты не можешь изменить виды связи. Ты все время находишься под своим учителем и под всеми этими великими. Тебе всегда надо принимать их как тех, через кого исключительно ты получаешь и будешь получать навсегда Творца и духовную жизнь свою. И когда приводят тебя в группу, именно в этом окружении, связями между этими душами, объединяя их друг с другом и достигая поручительства, вместе можно прийти к уровню Творца и оттуда через него до уровня Учителя, а через него и к высшим системам, до Творца. Все это ступени лестницы, все это система душ. Да.
Как вызвать свет в таком состоянии, когда есть заткнутость, пробка?
Невозможно. Свет — это мера отдачи в тебе. Если ты не пробуждаешь ее, так нет в тебе света. Свет светит по мере хеседа, милосердия, когда ты стараешься стараешься наполнить себя им такими свойствами. Ладно, перейдем к следующей части. Таз, вторая часть. 70-я страница.